Библейский портал экзегет.ру представляет.
В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о 15 главе Евангелия от Марка. Как и 14, 15 глава повествует главным образом о событиях, и задача евангелиста здесь предъявить и напомнить эти события тем, кто более или менее знает о них, напомнить последовательность происходящего. Начинается 15 глава с того, что первосвященники и книжники утром, а смертный приговор ведь нельзя было выносить ночью, поэтому им приходится еще раз собраться на рассвете, подтвердить заранее согласованный смертный приговор, и после этого они отправляют узника к Пилату, сами идут вместе с ним, и еще некоторая толпа собирается здесь перед домом Пилата на небольшой площадке, ну сколько это может быть, несколько сотен человек могли там поместиться. И вот первосвященники, старейшины и книжники приводят Иисуса к Пилату, обвиняют его, как мы можем видеть у Марка, по вопросу Пилата в том, что он провозгласил себя царем иудейским. Это не вполне идентично тому, в чем его обвиняли ночью на суде в Синедрионе. Здесь не идет речь ни о каких чудесах, колдовстве или лжепророчестве, а исключительно о политическом преступлении, о бунте, о том, что вот этот человек пытался увлечь Израиль на восстание. Поэтому Пилат и спрашивает Иисуса, ты ли царь иудейский? И первосвященники обвиняют его в этот момент. Господь не отвечает на это, и это становится, в общем, шокирующим таким моментом, понимаете, потому что хоть мы обычно и проглядываем эту строчку, она по-настоящему важна. Любой человек, который оказывается перед лицом смертного приговора, как-то на это реагирует, пытается оправдаться или просить о пощаде, или возмущаться. Дальше реакция может быть очень-очень разной. Иисус молчит, потому что таков его выбор. Он действительно в этот момент стоит перед Богом гораздо большей степени, чем перед Пилатом и этими первосвященниками. Для Пилата это знак того, что что-то не так. Поэтому он пытается, как мы видим и в Евангелии от Марка, и в рассказах других евангелистов, пытается каким-то образом выскользнуть из этой ситуации, из необходимости утвердить смертный приговор. И пытается поэтому отпустить Иисуса, потому что в эту эпоху было принято у Пилата, говорят исторические источники, что это был обычай, введенный самим Пилатом, хотя он не был таким уж уникальным, вот отпускать одного из арестованных и осужденных на смерть, отпускать на свободу в честь иудейского праздника. Именно таким способом Пилат пытается спасти Иисуса и делает это до тех пор, пока первосвященники не устраивают тут из собравшейся толпы какую-то массовую манифестацию, которая требует другого обвиненного, другого осужденного на казнь человека освободить и на вопрос Пилата, а что же мне делать с Иисусом, эти люди по наущению первосвященников кричат «распни его». Мы из параллельных рассказов можем увидеть, что первосвященники еще вдобавок говорят Пилату, что если ты его отпустишь, то мы напишем на тебя донос императору, что ты отпустил бунтовщика, который хотел стать царем. И это, может быть, становится последней каплей, которая приводит Пилата к решению отдать Господа Иисуса на казнь. Важно очень для нас увидеть эту толпу, которая сама не понимает, что происходит. Толпу, которой так легко манипулировать. Такое впечатление, что она состоит не из людей, а из мегафонов, которые повторяют то, что им в уши напели первосвященники. Я думаю, что сегодня очень важно для нас помнить, что это была совсем не та толпа, которая встречала Иисуса у стены Иерусалима. И вообще из многотысячного города там собралось 2-3 сотни человек. Тем не менее, вот здесь, в этот момент, Пилат принимает решение и дальше отдает Иисуса в руки воинов, стражников, которые должны теперь этот приговор реализовать. Все евангелисты, и Марк в том числе, обращают внимание читателя на то, что прежде чем исполнить приговор Пилата, они еще не упускают возможности поиздеваться над Иисусом, в насмешку облачают его в багряницу, пытаются там приветствовать его как царя и говорить «радуйся, царь иудейский». Существует целый ряд разнообразных толкований, насколько владели в этот момент солдатами какие-то ритуальные и религиозные идеи, или просто они действительно хотели посмеяться над этим несчастным человеком, попавшимся в лапы римского правосудия. Скорее, второе. Я думаю, что здесь более простые объяснения оказываются более содержательными. Так или иначе, когда это приготовление, издевательства и насмешки закончились, вот они вместе с другими осужденными ведут Иисуса на распятие. Евангелист Марк сообщает нам деталь об этом шествии, важную такую, говоря, что некоего человека, происходившего из Киринеи, Симона, заставили нести крест. Собственно говоря, вертикальные столбы, на которых вздергивали приговоренных к распятию, были на Голгофе укреплены в такие глубокие ямы, выдолбленные в камне. А вот поперечное бревно каждый должен был нести туда сам. Тоже было своего рода формой издевательства, конечно, над человеком. Но насколько мы можем судить вот по этому рассказу, Иисус в этот момент уже был избит настолько, что он был не в состоянии поднять это бревно и пронести его на себе от расположения стражи до Голгофы. И поэтому они первого попавшегося человека, Симона Киренеянина, захватили и заставили нести крест. Евангелист Марк пишет об этом Симоне как об отце Александра и Руфа. Насколько можно судить, это были люди, известные в римской христианской общине, по крайней мере, в римской христианской общине. И евангелист, зная об этом, именно поэтому говорит, что это был Симон, тот, который киренеянин, тот, который отец Александра и Руфа, которых вы знаете. Это своего рода перекрестное свидетельство, которое, по крайней мере, в тот момент, когда Марк пишет, и читатели его первые читают Евангелие, это свидетельство вполне могло быть проверено. Дальше Марк рассказывает нам, как и другие евангелисты, о том, что Господа Иисуса распяли посреди двух разбойников. И здесь обращает на себя внимание, что в отличие от первых глав своего Евангелия, Марк следует общей для других евангелистов традиции, упоминая свидетельства Ветхого Завета, пророчества, которые были уже в первом поколении, отнесены к распятию Христа. Он говорит о том, что они делили одежды и бросали жребий. Правда, он не рассказывает подробности о том, какие именно части одежды Христовой там стражники между собой делили, но приводит, тем не менее, пророчество: делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. И точно так же он вспоминает слова Писания: «И к злодеям причтен». Наконец, в заключительной части 15 главы евангелист Марк рассказывает о том, что около 3 часов дня, по нашему счету времени, значит, в 9 часу примерно, как было принято тогда считать время, Иисус умер на кресте. Надо сказать, что само по себе это оказалось неожиданным, как правило, распятые на кресте умирали в длительных мучениях, и потому это была такая страшная и позорная казнь, которую применяли только к рабам, а к свободным гражданам не применяли. Потом мы видим, как Пилат удивляется, когда Иосиф Аримафейский приходит к нему просить разрешения снять тело Иисуса с креста. И еще запомнившееся, по-видимому, запомнившееся всем свидетелям смерти Христовой детали – это то, что он молится на кресте, молится словами псалма, говоря: «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Надо заметить, что для современных толкователей часто кажется, что Иисус сетует или ропщет. Но, в общем, это очевидным образом не так. Во-первых, потому что это фрагмент псалма, который читается целиком. И, может быть, это одна из... Это строчка псалма, которая была услышана и дала людям возможность опознать, какой именно псалом произносит Иисус. И, кроме того, существует предание о том, что в те времена это была такая вечерняя молитва перед сном. Ну, даже это, может быть, и не так важно. Важно, что он обращается к Отцу. Иисус обращается к Отцу. Евангелист Марк здесь не приводит нам почти никаких иных подробностей. Он только говорит о том, что происходящее настолько поразило сотника, командовавшего теми солдатами, которые распинали Иисуса и разбойников, что этот сотник, увидев, как Иисус умер, произносит совершенно неожиданные в устах этого римлянина слова: «Воистину человек этот был Сын Божий». Заканчивается 15 глава рассказом о том, что с одной стороны кажется, что все разбежались, но отнюдь не все разбежались, потому что есть женщины, которые издали смотрят на распятие. И есть люди, в частности Иосиф Аримафийский, который оставляет празднование Пасхи и идет к Пилату для того, чтобы похоронить Иисуса, для того, чтобы тело Иисуса не оставалось вот на кресте. Ведь, понимаете, в этот вечер должна была каждым человеком в своем доме праздноваться Пасха, и Иосиф решил пожертвовать этим. Он не имел бы права участвовать в пасхальной трапезе в благодарственной молитве в этот день, потому что он вошел бы к Пилату. И вот когда Иисус умер, для Иосифа это оказалось настолько важным и затрагивающим его сердце, его самого событием, что он жертвует всем остальным, идет к Пилату и просит разрешения снять тело с креста. Почему разрешение? Ну, во-первых, потому что охраняют солдаты Голгофу, а во-вторых, потому что принято было оставлять тела надолго, чтобы они разлагались, чтобы их расклевывали птицы, и чтобы они были назиданием непокорным. И то, что Пилат соглашается на это, такая запоздалая, может быть, попытка его хоть в чем-то, хоть как-то оправдаться. Но для читателя, конечно, важно увидеть именно Иосифа, того, кто вместе с Никодимом остается верным Иисусу даже тогда, когда Иисус мертв.